Пюхтицы. С 64-го года мой батюшка Владимир стал, наконец, летом брать себе отпуск. В предыдущие годы он служил без отпусков, хотя сослуживцы его отдыхали каждое лето. На мой вопрос, почему так происходит, он отвечал: «Настоятель отец Михаил не уходит в отпуск, поэтому и мне неудобно». Батюшка мой все ублажал свое начальство, старался ему угодить. Отец Михаил был стар и слаб, поэтому не крестил, не ходил по требам, за него все это делали молодые священники, которых было трое. Но после смерти отца Михаила, когда настоятелем стал мой отец Владимир, то и он счел возможным летом отдохнуть. Да и шофер нашей машины требовал отпуска. Без Тимофеича отец Владимир очень уставал от дальних дорог. Теперь он решил, оставив дом на старичков, поехать с семьей в дальние края. Дети наши до той поры бывали только в Сергиевом Посаде. Других монастырей мы не знали. И какая же была радость, когда начались сборы, купили билеты и поехали поездом в Эстонию, в Пюхтицкий монастырь. Все было ново для ребят, необычайно. И вагоны с полками, где они спали ночь, и холод раннего утра, когда мы с вещами дожидались автобуса, и непривычные пейзажи северного края. «Какие огромные камни-валуны по краям поля!» — кричали дети. «Да они величиной в 2 метра! Белые цапли на болоте! А почему изгороди у домов сложены из камней? А поленницы дров сложены, как сток сена!» Такими возгласами сопровождался путь на автобусе по извилистой дороге длиной около 25 километров. Наконец, вдали, среди деревьев, показались купола храмов и башни монастырских стен. Нас встретили любезно, провели в бывший княжеский дом на горке, как называлось это место, за стенами монастыря. Большая комната, служившая князю библиотекой, и его кабинет были предоставлены для нашего пользования. По числу приехавших гостей вдоль стен стояли чисто застеленные кровати. Но нам они пока не были нужны. Сложив вещи, мы поспешили в храм, где ежедневно совершалось богослужение. Он был еще тогда не расписан, огромный и полупустой, а хор состоял из 3-4 певчих. Их спокойное, умилительное пение, высота величественного и светлого храма – все это умиротворяло души. Игуменья Ангелина пригласила нашу семью на трапезу в свой уютный 2-этажный домик. Чистота была везде необычайная. Прекрасные картины по стенам залы надолго задерживали наше внимание. Поражали портреты бывших игуменей и отца Иоанна Кронштадтского, который был покровителем Пюхтицкого монастыря. Огромная копия с картины Поленова «Христос в доме Марфы и Марии» была выполнена прекрасно. Дети смотрели на все с благоговением, держались скромно, молчаливо. Трапеза длилась долго, так как игуменья Ангелина рассказывала нам многое из истории монастыря. Тихо, постарчески текла речь этой милой старушки, но было так интересно, что и батюшка мой, и я, и все дети с большим удовольствием слушали матушку-игуменью. Она рассказала нам следующее. В начале нашего века здесь простирались почти сплошные леса. Здесь нет сел и деревень, как в России, а лишь на вырубках располагались отдельные хутора в 2-3 дома. Летом у нас холодно, дождливо. В огородах овощи растут туго. Зато травы у нас высокие, сочные, поэтому местное население занимается по преимуществу скотоводством. В первые годы столетия мальчики-пастушки стали часто видеть высокую женщину, которая обходила нашу небольшую возвышенность, появлялась над кустарником и среди полян. Ее величественный вид поразил мальчиков, благодать коснулась их сердец. Видение это повторялось не раз, поэтому пастухи сочли нужным доложить о величественной женщине православному священнику. А храм православный находился в 12 километрах отсюда, где из Чудского озера вытекает река. Православный народ понял, что Пресвятая Дева является, чтобы благословить наш край. Тогда пришли к нашей горке с крестным ходом со священником. Внизу на поляне под деревом нашли небольшую икону Успения Пресвятой Богоматери. На этом месте забил ключ. Люди стали брать благодатную воду и полились исцеления больных. У ручья выстроили часовню. Охранять ее пришли православные монахини, ведь кругом-то тут жили эстонцы, а они были лютеране, Богоматери не молились. Монахини жили на квартирах у эстонцев, ютились на чердаках, своих углов долго не имели. Но когда православные умирали, их стали хоронить вблизи часовни. Так получилось кладбище, около которого поставили небольшую деревянную церковь. А около церкви вскоре сложили и домики, в которых разместились монахини, охранявшие храм, часовню и ручей. Так появился Пюхтицкий монастырь. Вдали от городов, от сел, окруженный лесами, болотами, озерами, наш монастырь не привлекал к себе народ. Только изредка приезжали сюда больные люди, чтобы взять воды из целебного источника Богоматери. Нужда была большая, не было ни денег, ни людей, местное население в православный храм не ходило. Но вот посетил наш край великий угодник Божий, отец Иоанн Сергиев, кронштадтский. Взошел он на горку, что у источника, поглядел на маковку деревянной церквушки, видневшуюся из-за кустов, и сказал матушке игуменье: «А собор-то у вас дивной красоты». «Да где, батюшка? Одни ели торчат среди орешника. Нет никакого собора». «Дивной красоты у вас будет тут собор, матушка», — повторил отец Иоанн. Он велел послать одну из сестер обители по сбору. Это означало ходить сестре из села в село, из города в город, питаться подаянием, ночевать у чужих людей, где попало. И у всех надо просить пожертвования на монастырь. А народ русский в те годы отходил от религии. Крестьяне были бедны, а интеллигенция вовсе охладела к вере. Так что на послушание по сбору отправлялись с великой скорбью и многими слезами. Вот ходит послушница Анна по городам и селам России, умоляет народ пожертвовать хоть копеечку на бедный эстонский монастырь. Но о существовании Пюхтицкого монастыря никто тогда не слышал, жертвователей находилось мало. Что соберет Анна, то и проест сама, чтобы не умереть с голоду. Больше 2 лет ходила Анна, а возвращаться в Пюхтицы с пустыми руками не решалась. Обувь ее развалилась, одежонка истрепалась. День и ночь слезно умоляла Анна Господа послать ей денег на монастырь. Заочно просила отца Иоанна Кронштадтского присоединить его святые молитвы к ее горькому воплю. Однажды, будучи в Питере, услышала она о миллионере Терещенко, которому принадлежало много сахарных заводов на богатой тогда Украине. Народ сказывал, что Терещенко очень религиозен, усердно посещает храм. А когда возвращается из церкви в свой богатый особняк, то у ворот его обычно собирается большая толпа бедняков. Терещенко, выйдя из кареты, отделял каждого просящего 3 рублями. О, это была тогда большая сумма, так как за 5 копеек можно было хорошо позавтракать. Анна рассказывала так: «Смешалась я с толпой, жду, а сама призываю Господа на помощь, пречистую Матерь Его умоляю сжалиться надо мною». Подъехала роскошная карета, купец вышел начал раздавать каждому из приготовленной пачки денег. Все к нему теснятся, с праздником поздравляют, здравия желают. Оделил он и меня, горемычную, скрылся за высокими дверями. Народ разошелся, а я сижу на ступеньках парадного крыльца, плачу. Что мне 3 рубля? Я ведь на монастырь прошу, не себе на пропитание думаю. Выходит нарядная горничная, ласково обращается ко мне. «Тебе не подал?» «Подал. Но мне надо много денег. Я на строительство монастыря собираю». И я разрыдалась. Видя меня тощую, оборванную и плачущую, девушка сжалилась и сказала: «Пойдем со мной в людскую. Ты нам всем там о своем горе расскажешь». А людской звалось помещение на первом этаже, где обитала прислуга. Дворник, кучер, повар, прачка, горничная, няньки и прочий люд, обслуживавший дом барина. Простой народ обступил меня, слушали все мой рассказ о нашем монастыре, о чудесах Богоматери на нашем источнике. Меня накормили, пригрели и предложили отдохнуть в их богатом гостеприимном доме. Тут у нас часто наша родня неделями гостит, «места и харчей на всех хватает», — сказала мне горничная. «А я буду искать подходящее время, чтобы доложить о тебе нашему барину. Бывают дни, когда он никуда не торопится, выспится, выйдет в залу и начнет читать газеты, да у меня расспрашивать, что нового интересного слышно в городе. Вот тут-то я господину нашему о тебе расскажу, а он велит тебя позвать. Ты ему упади в ноги, да все, что знаешь о монастыре своем, сама ему и поведай. А пока молись, дожди милости Божией». Прошло 2 недели. Однажды утром горничная позвала меня: «Иди скорее, господин веселый и в хорошем настроении, тебя ждет». Я вся задрожала от волнения, упала в ноги Терещенко, а он меня поднял, утешает: «Ну, расскажи все про свой монастырь». Я долго рассказывала. Терещенко слушал внимательно, потом спросил:
«Ну, 4 миллионов вам пока на строительство храма хватит?»
Я ушам своим не верила. Упала ему в ноги, а он продолжал: «Я приеду, посмотрю все сам, тогда еще денег дам». Терещенко выписал вексель в банк. По этому документу Банк Петербурга стал отпускать деньги на нужды монастыря. С этих пор началось процветание Пюхтицкой обители. Почуяв деньги, наехали рабочие люди. Нашли на месте глину, сами стали делать и обжигать кирпичи, стали поднимать стены собора. Так, по пророчеству отца Иоанна Кронштадтского, вскоре вырос за стеной монастыря 2-й храм – собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. А кругом него построены деревянные красивые домики, в которых стали селиться монахини. Построили и больницу, и гостиницу, 2-этажные здания. А на горке за монастырем князья Шаховские – поставили красивый деревянный дом, пристроив к нему домовую церковь. Завели скотный двор, огород, засеяли примыкающие к монастырю поля. Терещенко, как обещал, приехал в Пюхтицы и пожертвовал еще 4 миллиона. Приезжал впоследствии не раз и отец Иоанн Кронштадтский. Монахини любили рассказывать о его чудесах исцелений, явленных в Пюхтицах.